Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем беседы по книге «Деяния святых апостолов». И напомню, что мы остановились в прошлый раз на факте созыва первого в истории церкви собора церкви Иерусалимской в городе Иерусалиме. Этот собор решал важнейший вопрос, касающийся отношения церкви к язычникам, которые вступают в церковь. Нужно ли им или не нужно соблюдать закон Моисея? И в конце концов решение собора, которым мы и закончили прошлую нашу беседу, было такое, как такое послание было послано в разные города, где были христиане, как решение этого собора. «По-великому услышали, что некоторые, вышедшие от нас, смутили вас своими речами и поколебали ваши души, говоря, что должно обрезываться и соблюдать закон, чего мы им не поручали, то мы, собравшись, единодушно рассудили, избрав мужей, послать их к вам с возлюбленными нашими Варнавою и Павлом, человеками, предавшими души свои за имя Господа нашего Иисуса Христа. Итак, мы послали Иуду и Силу, которые изъяснят вам тоже и словесно, ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени более, кроме этого необходимого. Воздерживайтесь от идоложертвенного и крови, и удавленины, и блуда, и не делайте другим того, чего себе не хотите. Соблюдая это, хорошо сделаете». Вот такое послание, такое решение Первого Иерусалимского собора, Первого собора в истории Церкви. И несколько слов нужно сказать по поводу того, что означают те повеления, которые все-таки попали в решение этого собора, что за ними кроется, за этими решениями соборными. Запрет на блуд здесь упомянут как одно из важнейших решений. И вопрос касается не только осквернения тела, хотя по свидетельству святых отцов именно блудные страсти, именно осквернение тела делает невозможным пребывание благодати Святаго Духа в человеке, и осквернение тела, оно совершенно несовместимо с благодатью духовной, а христиане призваны именно к общению с Богом во Святом Духе, поскольку Бог свят, тем более и всякое тело всякого христианина есть храм Святаго Духа, поэтому от плода должно воздерживаться, но смысл гораздо глубже, чем простое нравственное предписание. Дело в том, что речь вообще касается разврата. Разврат есть некоторое уклонение от пути, блуждание, блужение, то есть неверность одному избранному пути, неверность вообще как таковая, как качество человеческого сердца, отклонение от правильной цели, то есть буквально человек заблудился, он ушел с пути, которое единственного пути, потому что Христос говорит: «Я есть путь и истина, и дверь», и поэтому человек, который уклонился от этого пути, он и заблудился, и поэтому человек, впадающий в блуд, он просто не идет по дороге, и этим показывается, с одной стороны, человек, впадающий в блуд, в принципе не способен быть верным, и человек, впадающий в блуд, он не идет к цели, это не путь к цели, и блужение вокруг да около пути – вещи несовместимые. Вот. И дальше эта мысль, заявленная в Иерусалимском соборе, продолжается и в запрете от употребления идоложертвенного, потому что идоложертвенное предполагает, хотя мы как потом дальше увидим, апостол Павел говорит, что идол в мире ничто, но он касается других аспектов идолопоклонства, а идоложертвенное есть соединение с иным духом, причастие иному, в принципе иному, неважно духу или чему-либо. То есть человек, который причащается телу и кровью Христовой не может причащаться иному духу с иной реальностью. Вот с какой целью он это делает? Он не верит в полноту того, чему он причащается в церкви, или он ищет иных путей к достижению блаженства и полноты? В любом случае, это есть вкушение идоложертвенного, есть некоторый род духовного блуда, есть духовный разврат. Это есть тоже уклонение от единого пути и от единой цели. Это есть заблуждение человека именно в том смысле, что уклонение от пути. Человек не попадает туда, куда он стремится, он не попадает к подлинному блаженству. То есть в этом плане блуд телесный и блуд духовный, как идоложертвенное, есть состояние человека, в принципе, исключающее его бытие в церкви, в котором причащаются единому Богу, идут единым путем к единой цели, ко Христу, к соединению со Христом. И церковь есть столп утверждения истины, и поэтому всякое отклонение от нее предполагает тоже своего рода невозможность пребывания в церкви. То есть запрет на блуд и на идоложертвенное показывает, что неверный человек, не способный быть верный единому, единственному цели, пути, единому пребыванию с верующим во Христа, пребыванию в единении, он ставит себя вне в церкви. Это состояние, которое принципиально исключает всякую возможность пребывания человека в церкви. Поэтому эти два момента обговариваются в соборном послании, вот таким особняком стоят, хотя очень многие другие, на наш взгляд, может быть, гораздо более страшные грехи и падения, они здесь не упомянуты, упомянуты только вот эти, потому что вот церковь свидетельствует уже тогда, что эти два состояния, вообще любое, вот разврат духовный, телесный, он делает человека неспособным быть верным Богу и быть в единстве с Церковью. Дальше идет запрет на употребление крови. Это, напомню, древнейшая заповедь, которую впервые получил патриарх Ной после потопа. И в данном случае повторяется эта заповедь для Церкви, как продолжательницы завета с Богом. Смысл этой заповеди до конца так и остается в христианской традиции не раскрыт. Заповедь эта не прижилась в основном и не нашла глубокого богословского осмысления, в основном по причине постничества очень многих христиан вообще, особенно иерархов, богословов. Они, в принципе, не употребляли никакой крови и никакого мяса, и вот эта проблема для них не была актуальна, так же, как и для многих очень христиан, которые предпочитали воздержание вот в те первые времена, и поэтому богословские осмысления этого запрета, оно не было раскрыто церкви, церковной традиции. Но вот удавлено запрещается по той же причине, что и запрещается кровь, потому что вот удавлено, она не предполагает сцеживание крови, кровь остается в теле этого животного, и поэтому человек, кушающий удавлено, но он нарушит заповедь об употреблении, запрет на употребление крови. Ну и следующая важнейшая заповедь из этих постановлений Иерусалимского собора, это то, что называется упоминание о, как это называется в этических системах, «золотое правило нравственности». «Не делайте другим того, чего себе не хотите». Вот эта заповедь может звучать и по-другому, как, например, озвучивает ее Христос в Евангелии от Матфея, в знаменитой Нагорной проповеди, говоря: «Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними». Это общепринятая этическая норма в том смысле, что она вошла во все этические системы, во все нравственные учения любого народа, в нравственный фундамент любого социума, потому что в этическом плане это правило необходимо для совместного сосуществования людей. Это некоторая норма, регулирующая человеческое общежитие. Просто вне этой нормы общество людей существовать не может. Оно не выписывает, так сказать, вертикаль отношения Бога и человека. То есть оно не является, так скажем, единственной заповедью, не является универсальной заповедью, как это может порой показаться вот в нашем современном мире, и казалось очень часто, например, и в 18-м, в 19 веке, особенно на Западе, что быть просто хорошим человеком и хорошо, по-доброму относиться к другим – это и есть, собственно, христианство. На самом деле это правило, которое обеспечивает нормальное пребывание человека среди других людей. Это закон жизни человеческого общества. Без этого, исполнения этого закона, общество начинает болеть, оно начинает страдать, оно начинает разрушаться, тлеть. Вот оно, так скажем, описывает горизонталь. Но для христианина важно и, разумеется, любовь к Богу, как и сказано о том в Евангелии, и для любого христианина это само собой предполагается. Здесь постановление Иерусалимского собора об этом не говорится, потому что это есть основа веры, по которой всякий верующий во Христа и крестится. Вера во Христа как Сына Божьего, любовь к Нему предполагается изначально, без этого невозможно никакое крещение. Вопрос стоит именно о том, какие постановления внутри, как жить, какие элементы нравственности этической системы Израиля надо использовать, что можно взять из обрядового закона. Вот об этом вопрос, а то, что любовь Божья является, любовь к Богу является основой для вступления человека в церковь, это само собой подразумевается. Собор просто не обсуждает этот вопрос, поэтому здесь об этом и не сказано. Но вот эта формула, что «не делай другому того, чего себе не желаешь», оно, в принципе, и описывает то, что говорит Христос как заповедь о любви к ближнему, возлюби ближнего, как самого себя, выражает ту же самую заповедь в самом понятном и доступном для человека выражении, самом воспринимаемом выражении. Чего не хочешь себе, того не делай и другому. Это и есть некоторая особая форма выражения, словесного выражения любви, заповеди о любви к ближним. Ведь всегда возникает вопрос, и очень часто он носит просто риторический характер, как это было впервые в Евангелии со стороны книжника, вот ко Христу вопрос, а кто из ближнего, а как любить ближнего, что значит любить как самого себя? Вот это всегда появляются вопросы, и не всегда можно услышать, получить вполне адекватный и понятный ответ. А вот такое выражение заповеди о том, что не делай другому просто того, что не хочешь себе, или делай другому то, что хочешь, чтобы делали тебе, это вот, в принципе, и есть то же самое, возлюби ближнего, как самого себя. И понятно, и доступно. В смысле, доступно для понимания. Не так доступно для того, чтобы это осуществить на практике. Не так просто это реализовать в своей жизни. Мы, например, никто же не хочет, чтобы меня осуждали, никто не хочет, чтобы его осуждали, но попробуй-ка, человек, не осуждать никого и никогда. Никто не хочет, чтобы его обижали, но попробуй-ка никогда никого не обидеть. Никто не хочет, чтобы на его слова обижались, но попробуй-ка сам никогда ни на чьи слова не обижаться. И вот таким образом, меряя свою жизнь, мы увидим, каким высотам совершенства взаимоотношения человека с человеком, любви к человеку, к ближнему, возводит такое, казалось бы, простейшее употребление заповеди, такое простейшее выражение заповеди о любви к человеку, и доступное не только в христианстве, вот, но и звучит она и в других религиозных системах, и даже не очень религиозных системах, таким как, вот, ну, например, конфуцианство или даосизм. И там есть такие же представления. И это то, что вот вводит нас в одну плоскость, потому что все мы люди. Другое дело, что, еще раз подчеркну, только вот этой горизонталью, этим горизонтом, этой плоскостью отношения человека не исчерпываются. Еще важна и любовь к Богу. Но они должны взаимно дополнять и взаимно конституировать друг друга, одно без другого просто невозможно. Но вот такое выражение, как сказано вот апостолами на соборе Иерусалимском, оно доступно, и можно таким образом, начав с понятных малых дел, постепенно дойти до совершенства любви, как и делали многие не только святые отцы, а вот просто праведные миряне. Ну и дальше, после Иерусалимского собора, апостол Павел, окрыленный такими важными для него решениями, что он оказался прав в духе, в Боге, он не противоречит церковному свидетельству, что действительно не надо принуждать язычников исполнять весь закон Моисеев, он отправляется в свое второе миссионерское путешествие. И основная география этого второго путешествия, она сосредоточена уже на Балканском полуострове. Хотя первоначально апостол Павел предполагает быть в Осийской области, в районе города Эфеса, но промыслу Божьему было угодно отправить его дальше. И он идет в Македонию, на Балканский полуостров, Филиппа, оттуда постепенно спускается южнее, побывал в Афинах, побывал в Коринфе, был там достаточно долгое время, больше года, и в конце концов возвращается в Иерусалим. И вот в Филиппах произошел следующий знаменательный случай. Случилось, что когда мы шли в молитвенный дом, встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорицательным, которая через прорицание доставляла большой доход господам своим. Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря: «Сии человеки, рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения». Это делала она много дней. Павел, вознегодовав, обратился и сказал духу: «Именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее». И дух вышел в тот же час. Вот такая история. Ну, казалось, на первый взгляд, вроде обычная история. Служанка одержима бесом. Ничего особенного, мы из многочисленных чтений, житий святых, даже современной практики, в 20 веке это было великое множество подобных случаев, что люди бывают одержимы бесом, и что святые этих бесов изгоняют. Но важно, интересно то, что служанка была одержима бесом прорицательным. Оказывается, и такое бывает. Оказывается, может быть бес, который может прорицать будущее. И эта служанка очень много дохода приносила своим господам, потому что предсказывала, прорицала будущего, говорила то, что будет. И это сказанное ей сбывалось. Она была не столько пророчествой, конечно, вот именно прорицательницей, и, возможно, то, что сейчас называется ясновидящей, то есть она могла знать некоторые вот события, к свидетелям которых она не была, она могла найти вещь, которая потерялась, и никто не знал, где она находится, она могла сказать нечто про человека, чего другие не знали, она могла предсказать некоторое не очень отдаленное будущее, и, разумеется, люди этим пользовались, и весьма большой доход был у ее господ. Но ведь это все от беса. Оказывается, что все это может быть и в руках беса. Мы-то часто думаем, что если человек видит невидимое, то есть может сказать, где находится то или что сделал тот или иной человек, – Если он может предсказать, что со мной будет через 2 дня, через год или через 20 лет, то это есть святой человек, на самом деле оказывается это отнюдь не так. Этот человек может быть и бесноватым, он может быть одержимым бесом и предсказывать будущее не очень далеко. Не отдаленное будущее, но нам и не интересно отдаленное будущее, нам интересно, что будет с нами через 5 лет, через 10, через 15 или в конце нашей жизни, мы это хотим знать. И оказывается, все это нам может преподать человек, одержимый бесом, а отнюдь не святой человек. Мы почему-то по наивности убеждены, что вот эта способность дана только святым. Нет, эта способность может быть дана и совсем другими духом. Но что еще интересно, эта служанка ведь ничего плохого про Бога не говорит, ничего плохого про апостолов и про их дело не говорит. Она ведь, наоборот, указывает на них, как на истинных проповедников, на тех, кого надо слушать. «Вот они, рабы Божьи, — говорит она, — возвещают нам путь спасения, слушайте их». И так делает много дней. И вроде бы ничего плохого-то она не делает, наоборот, только хорошее. Она своим авторитетом, тем, что ей люди привыкли доверять, что она всегда говорит правду и всегда все у нее сходится, она ведь на благо церкви работает, она же людей в церковь приводит. Но апостол Павел категорически этим возмущается и категорически этому противостоит. Бес есть бес. Он улавливает души, чтобы погубить их. Это мы недооцениваем опасность подобного кликушества и готовы пользоваться любыми средствами и рады любым источником для получения того, что нам нужно, не задумываясь, откуда это источник, а апостол Павел мыслит совершенно иначе, и поэтому он запрещает бесу говорить и изгоняет его, разумеется, не столько сама служанка, сколько господа, имеющие огромный доход через нее, очень были расстроены этим. Но ведь мы-то совсем иначе относимся к этому. Бабушка какая-нибудь лечит заговорами, молится на иконочки, которые стоят в углу, посылает в храм. Сама-то, конечно, не идет, она не причащается и на исповедь не ходит, но других посылает. Вы сходите покреститесь, вы сходите причаститесь, вы сходите исповедуйтесь, а потом приходите ко мне, я пошепчу, травку дам, заговором полечу, и все как-то у вас устроится. И мы верим, ведь это же Божья бабушка, она же нас не куда-нибудь направляет, она же в церковь нас направляет, она же перед иконами что-то шепчет, они у нее есть в доме, значит, это Божий человек. И не задумываемся о том, а мы ее видели причащающейся в храме, а мы ее видели на исповеди, а она обивает церковные пороги, она бывает каждое воскресенье на службе в храме. Нет, не бывает. Чаще всего она вообще никогда в храме не показывается, но при этом производит впечатление вот такой благообразной старушечки. И мы готовы принять от нее помощь, мы готовы принять от нее исцеление, даже не задумываясь о том, откуда у нее вот эта способность, кто ее дал, кто ей дал эту способность, откуда у нее вот этот дар лечить, или дар прорицать, или дар предсказывать некоторое будущее или угадывать какие-то вещи. Ведь до сих пор все верят в феномен Ванги, но это абсолютно не церковный человек. Не просто, так сказать, малоцерковный, а совершенно не церковный человек, который отвергал святое причащение и никогда не был ни на исповеди, ни на причастии. Но ей верили тысячи и говорят, ну ведь она же лечила, и это работало. Она же предсказывала будущее, оно сбывалось, действительно, она угадывала все. Так вот, эта история из книги «Деяний святых апостолов» должна нас насторожить и показать, что, как пел известный наш бард-певец, не все, что сверху от Бога, не все, что имеет какие-то признаки чуда, не все это от Бога. Есть и другие силы, которые могут и чудеса творить, и очень многое знать, и очень много менять в жизни человека, и с этими существами брань у христианина как скажет об этом апостол Павел в послании к Ефесянам, до скончания века будет идти. Важно различать, что может это быть и от бесов, может быть и от Бога. Так как же отличить раба Христова от того, кто одержим бесом? Подлинным смирением. А смирение проявляется не в том, что этот человек просто спокойный, мирный и кроткий, а как он относится к укорению, как он относится к людям, которые его обижают, как он относится к скорбям. Вот в чем проявляется смирение. Это первое, чем отличается человек, а второе, насколько он послушен Церкви. И, собственно, послушание Церкви и есть некоторая высшая степень подлинного смирения человека. Насколько человек церковен. Вот эти два качества отличают подлинного подвижника, раба Христова, от тех, кто только ими притворяются, хотя и могут многие чудеса творить и знамения творить. Напомню слова из Евангелия. Говорит Христос: «Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в дом Отца моего, но только те, кто творят волю Его». Вот это вот должно всегда быть очень значимыми образами и словами для всякого христианина, чтобы задуматься над тем, что окружает вот нас, нашей повседневной действительности, и не попасть к волкам в овечьей шкуре. На этом мы заканчиваем сегодняшнюю нашу передачу. И храни вас всех Господь.